Сегодня вторник.
15
октября.
В Москве 2 часа ночи.
Практика показывает, что постоянный количественный рост из...
Thank you. Okay, hi. Okay. My name is Boxy. Most of you know me as, most of you know me as Boxy, I suppose. If you're watching this, you probably know me as Boxy. But, a lot of people don't know me as
Radio Anonimo.
Роберт Шекли.
после этой войны другой уже не будет. Это сейчас Земля всем известна как образец добрососедства и миролюбия. Даже несмотря на свое полное обнищание, она ни с кем не воюет. Есть уже люди, которые представить себе не могут, что когда-то было иначе. А ведь было и не так уж давно, когда вся власть на Земле была сосредоточена в руках горстки ослов в армейских мундирах. Вот эти-то солдафоны наихудшего армейского образца и доказали тогда, перед великим прозрением, полную несостоятельность их собственной политики. Ведь именно во время диктатуры генерала Бетта Земля вышла в космос и тут же, пару лет спустя, влипла в инцидент с галактическим исполнителем, после которого о войнах уже нечего было и говорить. Вот вам подлинная история этой фатальной встречи. Восемнадцатого сентября 2331 года вторая ударная армия под командованием генерала Варгаса вынырнула из утреннего тумана в окрестностях Редленда, Калифорния, и отбросила лоялистов Видермайера на полуостров Сан-Франциско. Видермайер — последний из генералов старого демократического режима, назначенных ныне низложенным правительством Соединенных Штатов, еще надеялся, что ему удастся спасти свою армию, отступив по морю хотя бы на Гавайи. Он не знал, что к этому времени Океания уже сдалась на милость военных. Долгожданные корабли так и не пришли. Осознав, что дальнейшее сопротивление бесполезно и принесет только еще большие потери, Видермайер капитулировал. Так рухнул последний оплот защитников гражданских прав. Впервые за всю свою историю Земля перешла во власть единой военной диктатуры. Варгас принял капитуляцию Видермайера и тут же отослал вестового в штаб-квартиру верховного командующего генерала Гетта в Северном Техасе. Войска второй ударной разбили лагерь на двух лугах, интенданты уже засуетились, завершая подготовку к празднествам, которыми Варгас хотел отметить окончательную победу. Его палатка стояла чуть в стороне от лагеря. Генерал Варгас, коренастый крепыш чуть ниже среднего роста, обладал большой круглой головой, увенчанной шапкой густых волос, черными ухоженными усами и густыми сросшимися бровями. Он сидел на раскладном стуле, и рядом на краю стола дымился окурок черной сигары. Следуя хорошо проверенной практике, он отдыхал, полируя свои сапоги, сделанные из натуральной страусиной кожи и поэтому практически не имевшие цены, так как ни одного страуса на Земле уже не осталось. Напротив, на походной койке, сидела его боевая подруга Лупе, вспыльчивая женщина с резкими чертами лица, пронзительным голосом и неукротимым характером. Все годы их адюльтера она воевала плечом к плечу с Варгасом и сопутствовала его карьере от обозника низшего ранга до генерала в штабе верховного главнокомандующего. Оба они участвовали в кампаниях во всех частях света. Их армия отличалась высокой маневренностью. Сегодня они в Калифорнии, а завтра уже в Италии, Камбодже или еще где-нибудь, куда направят. Теперь, наконец-то, боевые соратники получили возможность расслабиться. Войска расположились на широкой равнине под Лос-Гатосом, и их костры посылали в голубое небо тонкие извилистые струйки серого дыма. Кампания была окончена. Многие лоялисты Видермайера перешли на сторону победителей. Похоже было, что эта битва была последней. Долго, сколько Варгас не вспоминал, он не мог припомнить ни одного непобежденного еще противника. Это был исторический момент. Варгас и Лупе отметили его, подняв друг за друга по бокалу калифорнийского шампанского, а затем разложили на заправленные двуспальные койки обмундирование и принялись наводить на него блеск для предстоящих торжеств. От генерала Гетта прибыл вестовой, пыльный и усталый от нескольких часов, проведенных в вертолете. Он привез депешу. «Мы раздавили всю оппозицию нашему новому порядку в Северной Америке и окончательно сломили сопротивление в России и Азии. Наконец-то весь мир управляется одной твердой рукой. Мой верный генерал и мой дорогой друг, ты немедленно должен прибыть в ставку. Все наши генералы собираются здесь для того, чтобы отметить нашу окончательную победу. Кроме того, нам нужно обсудить и наметить план дальнейших действий. И для этого ты мне здесь очень нужен. Кроме того, строго конфиденциально тебе сообщаю, что есть кое-какие обстоятельства, сулящие совершенно новые варианты дальнейшего развития нашей цивилизации. Но говорить об этом я не могу даже в депеше, очень хочу обсудить все это с тобой». Это необычайно важно. Приезжай немедленно. Ты мне просто необходим. Когда Вестовой вышел, Варгас обернулся к Лупе.
Что это могло бы быть настолько важным, что он не может доверить депеш?
Ты бы намекнул, что ли?
Понятия не имею, сказала она. Но мне что-то не нравится, что он так настаивает на твоем приезде.
Что ты в этом понимаешь, женщина? Он просто отдает должное моим заслугам.
Может и так. А может, он хочет иметь тебя поближе к себе, чтобы ты был у него на глазах. Твои ребята — одна из последних независимых армий. Если он над вами установит контроль, то считай, он в дамках.
Ты забыла, что у него, по крайней мере, в 5 раз больше людей, чем у меня. Кроме того, Джон Гетт — мой друг детства. Мы учились в одной школе в Лос-Анджелесе.
Да слыхала я про это, — ответила Лупе. Но слишком часто бывает, что о дружбе забывают там, где решается вопрос о верховной власти.
Но у меня нет амбиций подняться выше, чем я есть.
А Гетт об этом знает?
Да, конечно, знает, — заявил Варгас,
хотя голос его прозвучал не так уверенно, как ему хотелось бы.
«А он в это верит?» – парировала Лупе.
«В конце концов, власть меняет человека. Ты же сам видел, что стало кое с кем».
«Знаю, о ком ты. Генералы из России и Вьетнама. Но они даже не смогут объединиться против Гетта. Настали времена единого правительства, и Джон Гетт скоро станет верховным командующим всей планеты».
«А он этого достоин?»
«Вот уж это не важно», – раздраженно ответил Варгас.
«Главное, это идея. Ее время настало. Раньше мы жили в сумасшедшем доме. Все воевали друг с другом. Единый верховный военный правитель Земли – это лучший вариант для нас всех».
«Ну хорошо», – примирительно сказала Лука. «Надеюсь, что это так. Так мы едем?»
Варгас задумался. Несмотря на уверенный вид, который он демонстрировал Лупе, у него самого все же были некоторые сомнения. Кто может предсказать, что сделает Гетт? Не раз уже бывало, что победивший генерал утверждался на своих позициях путем уничтожения под предлогом измены своих былых соратников. Однако есть ли выбор? Как бы ни было предано Варгасу его войско, армия Гетта в 5 раз превосходит его численно, и в любом случае победа будет за ним.
Но ведь он, Варгас, и не собирался быть верховным командующим. Он-то прекрасно понимал, что скроен не для высшего эшелона власти, и его место на поле битвы. Так что он ни на что не претендует, и Гетт должен был это знать. Варгас сам ему часто об этом говорил.
«Я должен с ним повидаться», — наконец решил он.
«А я?» — спросила Лупе.
«А ты останешься под охраной наших войск в полной безопасности».
«Не будь занудой. Где ты, там и я. Это девиз боевых подруг».
Варгас имел слабое представление о том, каким разрушением подверглась Америка, потому что до того, как Гетт приказал ему перебросить свою армию в Калифорнию для решающего сражения с Видермайером, он воевал в Италии. Но пока они летели на реактивном самолете в Техас, в город Зеро, он достаточно насмотрелся на разрушенные города и нескончаемые толпы беженцев. Однако сам город Зеро выглядел вполне благополучно. Это было новенькое с иголочки создание генерала Гетта. В центре его находился огромный стадион, превосходящий размерами Колизей, Астродом и все другие спортивные сооружения Старого Мира. Тренеры, болельщики и спортсмены съезжались сюда со всего мира для обсуждения военно-спортивных ритуалов. Варгас за всю свою жизнь не видел столько генералов и их боевых подруг в одном месте. Здесь собрались все соратники Гетта, выигравшие войну за установление военного положения во всем мире. И все они были в наилучшем расположении духа. Варгас и Лупе зарегистрировались в громадном отеле, построенном специально для этой ассамблеи, и сразу же поднялись в свой номер.
«Ого»,
— сказала Лупа, разглядывая мебель в классическом стиле.
«Ничего себе!»
Она прекрасно владела английским, но, не желая, чтобы другие боевые подруги считали ее зазнайкой, предпочитала говорить с их специфическим простонародным акцентом. Чемоданы генералу пришлось нести наверх самому, так как отель был настолько новым, что коридорные в нем еще не прошли проверку службы безопасности и поэтому пока еще не были допущены к работе. Варгас был одет в свой пропотевший черно-оливковый боевой мундир с орденом Льва, знаком отличия бессрочного командира Вечного Корпуса. Этот знак он получил за свою самую знаменитую победу в Чако в 30-х годах. Варгас поставил на пол чемоданы и рухнул в кресло с обиженным видом. «Я им боевой, а не коридорный генерал!»
Лупы все еще в остолбенении таращилась на небе. Сегодня она нарядилась в свое самое откровенное розовое атласное платье и ярко накрасила губы. Она была очень хороша сейчас. Черные змеящиеся волосы, лицо развратной кошки и ноги, растущие от ушей. Однако для женщины ее формы были несколько грубоватыми. Она скорее была похожа на генерала в юбке, только со слишком худыми ногами.
Варгас сидел, развалившись в кресле. На его лице деревенского увольня торчала тягая щетина. Он не имел дурной привычки бриться каждый день, считая, что и так выглядит достаточно прилично. Лупа, наконец, обрела дар речи.
«Эй, Ксакси!»
Так она иногда его ласково называла.
«А что мне делать теперь?»
«На черта тебе русский акцент!» — рыкнул на нее Варгас. «Закройся! Это не твоего ума дело. Я собираюсь на совещание и голосование в конференц-зале».
«Голосование? Это кто там собрался голосовать?»
«Все наши генералы, чучело».
«Что-то я не въезжаю», — сказала Лупа. «Мы же фашисты. Мы что, не можем обойтись без этих вонючих голосований?»
«Счастье твое, что я тебя люблю», — ответил генерал. «Потому что иногда мне хочется тебя прибить за твою тупость. Слушай сюда, мой стервятеночек. Если фашисты иногда и голосуют, то они делают это лишь для того, чтобы лишить права голоса всех остальных».
«Ах, вот так, да. Тогда понятно».
«Еще бы не понять», — продолжал Варгас. «Если мы хотим совместно выработать общую программу дальнейшего развития, то только на это мы и можем рассчитывать. Голосование просто необходимо, чтобы удержать наших обожаемых ревизионистов от контрреволюции».
«Надеюсь, что это получится», — сказала Лупа, задумчиво почесывая ляжку, но затем, вспомнив о своих манерах, тут же почесала ляжку генерала.
Потом она достала из холодильника текилу, шампанское и пиво и смешала свой любимый коктейль.
«И это все, за что вы будете голосовать?» — спросила она.
Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Варгас задрал ноги на кофейный столик, и столик тоненько заскрипел. Варгас знал, что для каждой новой партии генералов-постояльцев заказывается новая партия кофейных столиков. Ему нравилось слушать этот скрип. Он был человек простой, со своими маленькими слабостями. Он еще немного поскрипел, а затем ответил: «Есть еще кое-что, о чем нужно проголосовать».
«Я что, тоже должна туда идти?» — спросила Лупа.
«Да нет же, ты же женщина. Недавно мы большинством голосов решили лишить вас права голоса».
«Блеск!» — ответила Лупа. «На всех этих собраниях всегда такая скукотища».
В дверь постучали. «Войдите!» — отозвался Варгас. В комнату вошел долговязый парень, одетый в серую униформу. Отвисшая нижняя губа и глазки-щелочки вылиты недотепа.
«Варгас, это вы?» — спросил он.
«Да», — ответил генерал. «Если ты еще раз войдешь без стука, я тебе хребет переломаю».
«Да я ж по службе», — сказал тот. «Я принес вам взятку».
«Так что ж ты раньше не сказал?» — удивился Варгас. «Присаживайся, наливай себе». Недотепа достал из внутреннего кармана толстый конверт и протянул его генералу. Варгас заглянул внутрь. Он был набит тысячными кредитками с орлами. «Дьявол!» — сказал генерал. «Можешь по-приятельски заходить ко мне, когда захочешь». «Так для чего это? Могу я осведомиться?»
«Да я ж говорю вам, это взятка», — ответил парень.
«Я уже понял, что это взятка», — сказал Варгас, «но ты мне еще не сказал, за что она».
«Я думал, вы сами знаете. Когда начнется голосование, вам нужно проголосовать за по первому пункту».
«Хорошо. А что в этом первом пункте?»
«Что штатские лишаются права голоса до тех пор, пока верховное начальство не сочтет их достойными доверия».
«Звучит хорошо. Меня это устраивает. Парень вышел, и Варгас торжествующе улыбнулся Лупе. Он был горд получением этой взятки, хотя и без нее он все равно бы голосовал за пункт первый. Но он знал из исторических книжек, не говоря уже об устных преданиях на эту тему, что взятки были доброй традицией любых избирательных кампаний. Поэтому он бы просто обиделся, если бы генерал Гетт не счел его достойным взятки. Он бы поделился своей радостью с Лупой, если бы она не была такой дурой, не способной вникнуть во все тонкости и нюансы. Но до чего же потрясающе она выглядела сейчас в своем розовом атласном индиване. «Проходи, старина! Добро пожаловать!» — загремел в приемный голос генерала Гетта. А ведь Варгас всего минуту назад назвал свое имя краснолицому клерку в форме клерикального дивизиона боевых рейнджеров. То, что Гетт вызвал его сразу, как только он вошел, очень польстило Варгасу. Протирать штаны в предбаннике, пусть даже и в очень хорошей компании, приятного мало. А компания здесь подобралась что надо. Генерал Лин, только что завершивший присоединение Китая и Японии ко Всемирной оборонной лиге Гетта, генерал Леопольд, пухлый зануда в помпезной форме, скопированный из фанаберии одного южноафриканского генерала. Он завершил завоевание Южной Америки, включая Патагонию. А кого волнует, что там осталось ниже по карте? Там был генерал Ритон де Галейгон, эстремадурец со сверкающей улыбкой, чья армада де Гран Деструктивидад обезопасила для лиги всю Западную Европу вплоть до Урала. Здесь были известнейшие люди, чьи имена навеки войдут в историю. И все же именно его, Варгаса, Гетт пригласил на аудиенцию первым. Джон Одоасер Гетт, высокий мужчина с вечно горящими глазами и королевскими манерами, жестом пригласил Варгаса сесть и, не спрашивая, налил ему виски. Он славился своим гостеприимством на всю империю. «Мы выиграли эту войну, дружище», — сказал он. «Мы победили их целиком и полностью. Впервые в истории человечества все жители Земли без исключения в едином строю. Это дает нам уникальные возможности». «Для чего?» — сощурился Варгас. «Во-первых, мы сейчас находимся в той ситуации, когда все ждут от властей, что они наконец-то принесут людям мир и процветание. Это прекрасные благородные цереси?» «Конечно, вот только я пока себе не представляю, как из них извлечь прибыль». «Что вы имеете в виду, мой генерал?» «Последняя война была очень длинной и влетела нам в копеечку. А в результате сейчас в большинстве стран экономика практически полностью разрушена. И пока все стабилизируется, пройдет немало времени. Скольких людей ожидает голод и нужда, возможно, и голодная смерть? Даже для военных будет трудно встать на ноги». «Ну, мы предвидели это», — ответил Варгас. «Мы же все это обсуждали во всех деталях еще во время войны. Конечно, период восстановления будет очень трудным, но каким ему еще быть? Пусть он займет 100 лет, пусть 200. Рано или поздно под железным руководством военного командования мы все восстановим, и наступит полное процветание». «Да, это наша общая мечта», — сказал Гетт. «Но представь себе только на минутку, что мы можем ускорить этот процесс. Что мы можем одним махом подняться на новую ступень. Представь, что мы можем прямо сейчас достичь полного благоустройства каждого жителя Земли. Ведь это было бы потрясающе, а, Гетулио?» «О, да, конечно», — взволнованно сказал Варгас, в душе недоумевая, к чему клонит Гетт. «Но разве это возможно?» «А вот об этом мы поговорим завтра подробнее после голосования», — ответил Джон Одуассер Гетт. Конференц-зал имел круглую форму. В центре находилась вращающаяся трибуна для комиссии по регламенту первого временного военного правительства Земли. Зал освещался многочисленными люстрами и был обставлен удобными креслами. С
лишением штатских права голоса разобрались быстро. Все генералы, включая Варгаса, единодушно проголосовали «за». Исключение было сделано лишь для тех штатских, что были избраны делегатами до Конгресса. Штатских также лишили прав на habeas corpus, биль о правах, конституцию и остальные либеральные штучки, лишь создающие балласт для нового законодательства. Это было вынужденной мерой, так как военные уже давно заметили, что всем штатским присуще вероломство и лицемерие. Следующим на повестке дня встал вопрос о разоружении, или, как генералы сами его назвали, о безработице. С войной, как с бизнесом, было покончено. Воевать больше было не с кем, и, следовательно, разоружение означало тяжелые времена и для военных. Однако идея гражданской войны никому не нравилась. Но генерал Гетт заверил аудиторию, что есть и обходной путь, и пообещал в ближайшее время сделать на эту тему заявление. Конференция закончилась отменным банкетом и бурным братанием представителей различных родов войск. Потом состоялся прием для избранных, где Лупе произвела фурор своим платьем красные, синие и желтые горошины, что также польстило Варгасу. После приема генерал Гетт отвел Варгаса в сторонку и договорился с ним о встрече на следующий день в авторезерве ровно в 8. «Я хочу тебе кое-что предложить», — сказал он. «И думаю, тебе это понравится». В условленный час Варгас вместе с Лупе прибыли в авторезерв. Сегодня генерал надел свою орденскую ленту командира Легиона Смерти и все медали и ордена за кампанию по разгрому Нью-Йорка. Да, он прошел славный боевой путь с самых низов, а ведь начинал простым желторотым бандитом. Вскоре они уже мчались на машине за город в пустыню, которую покрывали миллионы цветов нежнейших расцветок. Ведь была весна. «Да, здесь красиво», — сказал Варгас. «Вообще-то эта земля принадлежит одному из индейских племен», — заметил шофер. «Правда, забыл, какому. Сейчас-то они все ушли в Индианолу».
«А что это?»
«Новый индустриальный район в Миссисипи, куда собрали всех оставшихся индейцев».
«А ведь раньше они были рассеяны по всей Америке».
«Да», — ответил шофер. «Но этот образ жизни себя скомпрометировал».
«Какая жалость», — сказал Варгас. «Они же, эти индейцы, жили здесь довольно давно».
«Их всегда притесняли, не так, так эдак. Но не волнуйтесь, мы найдем им применение в нашей новой системе».
Секретный объект был надежно укрыт в лабиринте горных ущелий в 30 милях западнее города Зеро. Генерал Гетт сам вышел встречать Варгаса. Рядом с ним на пороге его временной резиденции стояла прелестная молодая женщина. Гетт позаботился взять с собой свою даму, юную леди Лолу Монтес. Не ту самую, а ее родственницу. У них в семье была традиция наследования имен. Она тут же подхватила Лупе под руку и увлекла ее к столику с кофе, сигаретами, бурбоном, наркотиками и к последним сплетням. Генеральские жены, как правило, очень хорошие хозяйки. Гостеприимство – добрая традиция любой армии. Оставшись без свидетелей, генералы смогли приступить к делу. Для начала они обсудили успехи контрразведки, окончательно разделавшиеся со всеми инакомыслящими. Большинство оппозиционеров теперь поджали хвост. Просто поражало, на что способен Центральный комитет для того, чтобы вывести скрытых врагов на чистую воду.
«И это только начало», — подытожил Гетт. «Пока на земле будут военные, социальный надзор будет осуществляться с должной тщательностью. Это первый раз в моей жизни, когда все солдаты на нашей стороне».
«А что вы собираетесь делать со всеми теми группировками, которые настаивают на самоопределении в области религии, а также самоуправлении и прочей чепухи?»
«Если они действительно хотят независимости, то должны поддерживать военных. Мы уважаем свободу верования и религии».
«А если они не захотят к нам присоединиться?»
«Тогда пусть молчат в тряпочку или убираются подальше, потому что если они этого не сделают, мы их расстреляем», — сказал генерал Гетт. «Это спасет нас от бесконечных споров и поможет нам сэкономить на тюрьмах и надзирателях».
Дальше генерал Гетт объяснил Варгасу, что одно из преимуществ всепланетного мира заключается в том, что правительство может наконец-то вложить деньги в дельные проекты.
«О-о-о!» — с пониманием отозвался Варгас.
Речь идет о раздаче еды нищим и все в таком роде.
Я вовсе не это имел в виду, сказал Бет. Мы пытались так делать, но это не сработало.
Вы абсолютно правы, заметил Варгас. Они всегда приходят снова и снова и просят все больше и больше. Но что именно вы называете дельным проектом?
Пойдем, я тебе покажу. Ты все увидишь своими глазами.
Они вышли из палатки и направились к генеральской машине. Шофер, коренастый плотный монголоид с длинными бандитскими усами, был одет в шерстяную фуфайку, несмотря на гнетущую жару. Он щеголевато отдал честь и открыл дверцу машины. Они ехали минут 20 и остановились перед громадным, словно висящим над пустыней зданием. Пройдя мимо охраны по туннелю из колючей проволоки, они подошли к маленькой дверце, ведущей внутрь. Если снаружи здание казалось огромным, то изнутри оно показалось просто безразмерным. Варгас поднял голову, чтобы увидеть потолок, и заметил далеко в вышине порхающих птиц. Но то, что он увидел в следующий момент, заставило его застыть на месте с раскрытым ртом. Он не мог ни выдохнуть, ни вдохнуть. Наконец, снова обретя дар речи, он спросил:
«Это настоящее, Джон? Или вы мне показываете какую-нибудь оптическую иллюзию?»
Генерал Гэт загадочно усмехнулся.
«Все не так же просто, дружище. Это достаточно материально, старина, разуйте глаза».
И Варгас разул. Над ним возвышался многоэтажный башней космический корабль. Он хорошо представлял себе, что это такое, так как Лупа постоянно пичкала его статьями в газетах типа «Бразильский исследователь». Это точно был космический корабль, совершенно реальный, окрашенный в серую краску, словно огромный кит с маленькими глазками-иллюминаторами и хвостовым плавником на корме.
«Я потрясен, сир», — сказал Варгас. «Я просто потрясен».
«Поглянись, что тебе и в голову не приходило, что у нас есть нечто подобное».
«И в мыслях не было», — заверил его Варгас.
«Конечно, не было», — довольно сказал Гэт. «Это хранилось в глубоком секрете ото всех, кроме Верховного командования». «Но теперь, Гетулио, ты тоже член Верховного командования, потому что с сегодняшнего дня я тебя туда назначу».
«Я что-то не очень понял», — запротестовал Варгас. «Почему я?»
«Пошли в корабль», — оборвал его Гэт. «Там ты кое-что увидишь».
Гэт подхватил Варгаса под руку и потащил его за собой к эскалатору, ведущему внутрь корабля. И вдруг Варгас почувствовал себя как дома. Интерьеры корабля напоминали ему те, что он видел когда-то в ремейках «Стартрека». Он узнавал все эти отсеки, забитые пультами, аппаратурой, всякими там реле. Были здесь и прямоугольные дополнительные световые щитки, и техники были одеты именно в облегающие комбинезоны с высокими воротниками пастельных тонов, и полы от стены до стены покрывали ковры цвета авокадо. Все было именно так, как представлял себе Варгас в самых смелых мечтаниях. Казалось, что вот-вот сейчас из-за угла выйдет капитан Спок.
«О нет, Спока здесь не будет», — Гэт словно прочитал мысли Варгаса. «Но зато у нас есть кое-какие сюрпризы для пронырливых чужаков. Сейчас, Гетулио, я хочу тебя чуть-чуть проэкзаменовать, так, шутки ради. Скажи мне, о чем думает солдат, осматривая свой новый боевой корабль?»
Варгас глубоко задумался. Ему почему-то захотелось, чтобы Лупа вдруг оказалась рядом. Хотя она была всего лишь женщиной, и к тому же порядочной дурой, ей удавалось, пользуясь своей непредсказуемой женской интуицией, формулировать то, что вертелось у генерала на языке, но что он сам выплюнуть не решался. К счастью, ответ неожиданно получился как-то сам собой.
«Оружие!»
— выдохнул Варгас.
«И ты получишь его!» — улыбнулся Гэт. «Пошли, сам увидишь, что этот младенчик вооружен до зубов».
Гэт подвел его к маленькому автомобильчику, приспособленному специально для перемещения внутри корабля.
Варгас попытался вспомнить, было ли в «Стартреке» нечто подобное, и подумал, что, пожалуй, не было. К тому же этот корабль был больше, чем «Энтерпрайз», и это ему польстило. Он не боялся ни больших вещей, ни великих дел. Автомобильчик тихонько жужжал по равномерно освещенному коридору, ведущему вглубь корабля. Генерал Гэт тоже жужжал без остановки, засыпая Варгаса статистическими данными о том, сколько батальонов штурмовиков можно разместить на борту, сколько тонн вяленого мяса и бурбона влезет в продовольственные склады, сколько центнеров стандартных пайков получится в результате и много другой полезной информации. Наконец они прибыли в боевой центр корабля. Его цитадель. И тут Варгас смог отвести душу. Огромные дула огнеметов. Длинноволновый парализатор, вибрационные лучеметы, способные стереть порошок астероид средних размеров. У него тут же зачесались руки прямо на месте испытать притягивающие и сжимающие лучи, но Гэт его вовремя остановил, потому что стрелять пока было не во что. К тому же, как оказалось, большая часть вооружения еще не была доставлена на борт. Варгас ограничился тем, что громко воздал хвалу работе военных ученых. Но Гэт возразил.
Хотя у нас много надежных ребят, у которых котелок варит, но этот корабль сделали не они.
Тогда кто же осмелись вас спросить, сир?
Его сварганила группа штатских ученых, называющих себя консорциумом, что попросту означает, что все они были повязаны друг с другом. Это был союз Европы, Азии, Америки и их проклятого эгоизма. Что вы имеете в виду, сир?
Я имею в виду то, что они строили этот красавец, чтобы удрать от нас.
Мне трудно поверить в это, сир.
Да, это просто в голове не укладывается. Они перепугались за свои ничтожные жизни и наложили в штаны, что их всех перебьют. А судьба-то так и повернулась, что кое-кому из них не удалось спасти свою шкуру. Не знаю уж, почему им втемяшилось, что кто-то позволит им удрать с планеты с дорогостоящим космическим кораблем.
И что же с ними стало, сир?
Мы провели селекцию, и оставшихся приставили к делу. Корабль был хорош, но нуждался в доработке. На нем кое-чего не хватало, например, вооружения. Ведь эти людишки собрались лезть в дальний космос безоружными. Следующей важной проблемой была низкая скорость корабля. Оказывается, космос намного больше, чем мы проходили в военном колледже. А значит, если мы собираемся действительно куда-нибудь, когда-нибудь добраться, нужны суперскоростные корабли.
Суперскоростные корабли и первоклассное вооружение? Да я всегда мечтал об этом. Но чтобы получить все это, сколько вам пришлось преодолеть, мой генерал?
Да, кое-что пришлось, но это так, мелочи. Ученые уперлись на том, что это невозможно, и развели вместо работы пораженческую разлагающую болтовню. Но я быстро это пресек.